Итак,
мы дальше будем сегодня читать послание, первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. Мы будем читать с 5 главы, 16 по 22 стихи. Так, первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Мы читали этот текст в прошлое воскресенье, и особое внимание мы уделяли личные качества в повседневной жизни церкви. Так вот, мы в прошлый раз с вами уделили особое внимание на следующие моменты из прочитанного текста. Народ Божий, или же церковь, она имеет радость в Боге. Человеческая радость абсолютно отличается от радости, которую имеет спасенный человек, рожденный свыше человек. Это радость в Боге, это радость постоянная. Это не та радость, которая сегодня есть, а завтра ее нету. Следующий момент, на что мы обращали наше внимание. Народ Божий – это народ молящийся. Церковь – это церковь Христова, это молящаяся церковь. Сегодня мы дальше посмотрим на прочитанный текст. Народ Божий – это народ, прославляющий Бога. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». Может, вы скажете, что здесь говорится о благодарности Богу. Но помните тот текст Писания, когда-то 10 прокаженных обратились к Иисусу Христу об исцелении, и когда Он исцелил, и только один человек вернулся, и Христос сказал, а где же 9? Как же они не возвратились и не воздали славу Богу? В чем заключалось прославление Бога? В том, что этот один вернулся и благодарил Иисуса Христа за дарованное исцеление. Итак, народ Божий, народ, умеющий радоваться в Боге и имеющий эту радость. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Почему эта радость в Боге? Потому что верующий человек приобрел величайший дар у Бога. Он доволен. Он, для него пребывание в Боге – это достаточное пребывание, и другого лучшего не может быть на этом свете, на этой грешной земле. Итак, народ Божий, молящийся народ. О чем это говорит? Что Церковь Божья, народ Божий, он показывает, когда он молится, пребывает в молитве, он показывает свою полную и абсолютную зависимость от Бога. Он показывает, когда он молится, что он абсолютно нищ, абсолютно беден, ни на что доброе не способен, и его сила и сущность его жизни заключается в пребывании в Боге. Это молитвенное общение с Господом. Почему нет удовлетворенности? Потому что есть верующие люди, которые дерзают высказывать Богу свое несогласие с тем, что Он посылает нам в этой жизни. Итак, народ Божий – это народ, прославляющий Бога. Еще одно качество духовности христианина, еще одно качество церкви в ее повседневном хождении перед Богом. она прославляет Бога, она благодарит Бога, восхваляет Бога. Почему так мало молитв в современном христианском мире? Нет глубокого осознания своей полной зависимости во всех сферах обитания здесь, на этой жизни. Нету. Вот почему так мало воздается слава и хвала Богу. Причина одна и та же. Сегодня люди имеют все. Так вот, только благодарное сердце есть сердце, прославляющее Бога. Благодарное, и потому благодарность Богу есть неотъемлемая часть полноты христианской жизни. Если мы не научились многим аспектам жизни, или вернее, если мы научились многим аспектам жизни, но не научились благодарить Бога, значит, мы не имеем глубокой внутренней удовлетворенности в Боге. И вера наша, неполноценная вера, это фальшивая вера. Мы не понимаем того, что нам никто ничем не обязан, и тем более Бог ничем нам не обязан. Он не обязан помогать, Он не обязан спасать. И Его слава ни на иоту бы не уменьшилась бы от того, если бы все человечество было отправлено в одновечное мучение. Но Он этого не сделал. В Библии есть много благодарственных псалмов. Авторы этих псалмов, они глубоко понимают и знают личность Бога. Посмотрите всем известный нам 102-й псалом. С чего он начинается, в 102-й псалом? Вы помните наизусть? Это известный псалом. «Благослови, душа моя, Господа!» Вот как начинается этот псалом. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Посмотрите, с чего начинается прославление Бога. Давид не агитирует других, он прежде всего заботится о своей душе, о своем состоянии. Что пользы для меня лично, если вы будете прославлять, а я не буду прославлять Господа? Что мне от этого? И Давид это хорошо понимает. Он понимает, что для меня мое духовное бодрствование, в действительности моя духовная личность и моя духовная жизнь, она начинается именно с того, насколько я понимаю, что абсолютно все исходит от Господа. Даже самое маленькое, что я имею, это Божий дар, это милость Божия. И поэтому он, посмотрите, он говорит: «Благослови, душа моя, Господа». А потом второй раз говорит: «Благослови, душа моя, Господа». И не забывай, он как бы встал и со стороны посмотрел на себя и говорит: «О, Давид! Ты же имеешь иногда очень короткую память, поэтому не забывай, не забывай, не забывай». Вот с чего начинается, дорогие мои, прославление Господа. «Благослови, душа моя, Господа». Это не просто, заметьте, сказать: «О, спасибо тебе, Боже», как сегодня некоторые такие передовые люди говорят. Мы не можем сказать Господу: «Спасибо тебе». Посмотрите, Давид говорит, что фальшь перед Богом недопустима. «Благослови, душа моя, Господа». И дальше он говорит: «И внутренность моя», то есть Прославление Бога зависит от нашего внутреннего состояния перед Богом. Не просто сказал спасибо, как мы говорим друг другу, и все, а внутри мы не имеем никакого ощущения, это фальшь. Бог не принимает такого спасибо. Вся внутренность, наше сознание должно быть наполнено глубочайшим ощущением, что все, абсолютное все, чем мы обладаем, что мы имеем, доброе или же, или недоброе. Помните, как один святой человек сказал, неужели доброе будем принимать, а злого не будем? Да будет имя Божье благословенное и прославленное. Вот оно, благослови душа моя Господа. Вот оно, народ Божий, это народ, прославляющий Бога. Это внутреннее состояние. Благослови. Мы любим обращать внимание на других, но в конечном итоге для каждого из нас имеет значение только то, что в действительности переживаем мы внутри. Переживаем ли мы вот это состояние духовного подъема, как имел Давид в свое время, что он обращался прежде всего к самому себе и заботился прежде всего о состоянии своей души. Поэтому посмотрите, в 144-м псалме тот же Давид говорит: «Буду превозносить Тебя, Боже мой». Вот оно состояние, Господи. Он не говорит, что я Тебя буду благодарить, брат или сестра, но он идет перед Господом, и он дает обет Богу. Он говорит: «Я буду превозносить Тебя». Заметьте, о ком он говорит. Он знает Бога лично по имени. Он говорит: «Я буду произносить Тебя, Боже». Не, он не говорит «Бог Авраама, Исаака, Иакова». Да, в действительности, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Но если он не является твоим личным Богом, то грош цена такой благодарности. Но Давид подчеркивает: «Благодарю Тебя, буду превозносить Тебя, Боже мой, Бог моего спасения, Бог моей жизни». Вот что имеет значимость в прославлении Господа. Буду благодарить, буду превозносить всегда, во всякое время. Помните, как говорил пророк Аввакум: «Если даже смоковница не даст плода, если в загоне не будет скота, если в действительности постигнут ужасные бедствия и страдания, то и тогда, Аввакум говорит, я буду славить, я буду благодарить». Почему? Потому что благодарность и прославление этого пророка – это было состояние его души, его внутреннего состояния. Итак, прославление Бога должно быть, во-первых, личным прославлением. Он говорит: «Благослови, душа моя». Прославление Бога должно быть стилем нашей жизни. Заметьте, он и не забывай. Он опасается. Давид показывает сегодня всему человечеству, вот уже на протяжении 3000 лет, что он обладает такими же человеческими слабостями, как и каждый из нас, забывчивостью. И он говорит: не забывай, милыми, как мало мы сегодня по своей скромности стесняемся сказать о каких-то своих недостатках перед Господом. Мы обобщаем, мы говорим: о, Господи, Ты знаешь, какие мы слабые все. Ну, а если все слабые, то и я тут не особенно выделяюсь, потому что есть слабее, чем я, правда же? Я слабый, но уж не такой, как вон рядом сидящий со мной. Давид говорит: Господи, обращается к своей душе, говорит: и не забывай, потому что Ты, душа моя, Ты имеешь эту способность забывать. Вот что значит в действительности иметь прославляющее состояние души своей. Бог не человек, дорогие мои. И поэтому Писание говорит: «Итак, всем наилучшим, чем я обладаю, всем наилучшим, что я имею, оно имеет цель, оно имеет стремление. Какое? Возблагодарить, прославить и благословить». И потому псалмопевец, или вернее апостол Павел, говорит: «За все благодарите». За что? Условия жизни. Братья, дорогие сестры, мы живем в удивительной стране. В удивительной стране. По каким критериям мы ценим эту удивительную страну? Мы приехали сюда. Многие из нас, дорогие мои, не работали в этой стране ни одного дня. Не принесли ни на иоту никакой пользы для народа этой страны и для вообще этой страны. И тем не менее, наши условия жизни для подавляющего большинства населения на земле, для подавляющего, заметьте, не для какой-то там одной десятой, а для подавляющей, это значит большие половины населения земли, им даже не снились такие условия жизни, в которых мы живем. А какая отдача? Братья, дорогие сестры, те, которые честно работали в этой стране, достигли определенных успехов. Но почему вы так же честно работали в тех странах, откуда вы приехали, почему вы там не достигли определенных успехов? Почему именно здесь, работая в этой стране, в действительности вы смогли добиться? Почему? Потому что мы живем все-таки в удивительной стране. Отдача Господу. И те, и другие ропщут. И те, которые достигли чего-то, и те, которые не достигли. Продукты не те, доктора не те, фрукты не те, собрания не те. Посмотрите лично на себя. Посмотрите, как Давид смотрел на себя. Что мы имеем? И чем мы владеем бескорыстно? Милые мои, если мы христиане по-настоящему, если я христианин или я христианка, то знайте, что те условия, в которых мы живем, я уже сказал, для большей части населения земли, они даже и не снились, а ведь именно и там, в этой бедности, в этой нищете, в которой находится множество людей на этой земле, там тоже есть дети Божьи. И там есть церковь, и там есть рожденные свыше. Много истинных христиан, которые ничего не требуют, которые всегда всем довольны. Для них слова апостола Павла: «За все благодарите» есть стиль их жизни. Так вот, я когда читаю и размышляю об этих людях, меня это потрясает, когда я сравниваю с тем, что мы имеем. Эти полуголодные люди, эти полураздетые люди, эти нищие, бедные христиане, оказывается, владеют несравненно лучшим даром, чем сегодня мы, имеющие все. Что это за дар? Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Они довольны. Они прославляют Бога. Они не ропщут. Для этих людей нет проблемы, куда вложить деньги. Для этих людей нет проблемы, куда ехать отдыхать, когда у них там какой-то юбилей, а юбилей каждый год случается. Проблема. Для этих людей нет проблемы домов, где им жить, нет проблемы рента, нет проблемы другие. Довольство, довольство и довольство – вот что они приобрели. Вот что прославляет Господа. Да, я говорил, что многим из них даже не снились такой образ жизни, как мы имеем в этой стране. Но они прославляют. А их жертвенность? И потому, дорогие мои, молчать о Божьих благодеяниях, забывать о Божьих благодеяниях и использовать их только в личных целях – это грех черной неблагодарности. Спастись от ада и от вечного мучения и молчать – это грех черной неблагодарности. Иметь место в Царстве Вечного Бога, где мы будем созерцать вечно лице, быть в присутствии всемогущего Бога, и молчать – это грех черной неблагодарности. Быть искупленным кровью Божьего Сына, который ничем не обязан никому из нас, но возлюбил и сам самого отдал себя на вечные мучения и на вечные страдания. Я сегодня утром слышал одну проповедь, и пастор рассказывал о том, как в Детройте, не помню в каком году, когда-то самолет потерпел аварию, и спаслась только одна девочка, 4-летняя девочка. Она как спаслась? Потому что ее мама обхватила двумя руками, когда там самолет падал и все. И она ее не выпустила, хотя сама погибла, но и всех пассажиров, и всех, кто был в этом самолете, спаслась только она одна. Но Господь наш Иисус Христос, Он не обязан был хватать нас и обхватывать руками. Он пребывал в вечном сиянии славы, но Он принял человеческую плоть, и Он сам пошел, принял на Себя не просто нас хорошеньких, как эта девочка, а мы все были во грехах, проказою, грехами покрыты, и Он взял на нас наши немощи, наши грехи, наши болезни, все взял и пригвоздил ко древу милыми, и получить спасение и молчать – это грех, дорогие мои. Это грех черной неблагодарности. Как мало сегодня христиане рассуждают о том, что Бог в своей любви, в своем великодушии прошел мимо ангелов падших, которые намного превосходят любого человека, самого умного, самого мудрого. И я представляю себе, если бы Бог сегодня дал спасение этим падшим ангелам, насколько бы Его хвала, Его слава, Его благодарность Господу, насколько бы она была бы более величественной, более сильной, потому что ангелы превосходят людей во всех отношениях. Но Он прошел мимо ангелов. Он прошел мимо царей. Он прошел мимо мудрецов мира этого, мимо богатых людей этого мира. Он прошел мимо знатных людей этого мира. И на ком остановился? На нас, падших, ничтожных, бедных, грешных людей. И спас нас. И молчать? О, как молчать могу я, говорит автор одной песни. Видимо, его сердце ликовало. Подумайте, дорогие мои, эти люди осуждены на вечное мучение. Бог оставил в узах вечного мрака, а нас избавил. Они осуждены на вечный огонь. А нам, падшим потомкам Адама, Бог дал спасение. вечной обители в присутствии Бога, Царя царей. Вот она, народ Божий, дорогие мои, истинный народ Божий, истинная церковь Христова. Это та церковь, которая прославляет Бога всегда, везде, на всяком месте, где бы она ни находилась. Последнее, четвертое из того, что мы прочитали. Народ Божий, народ бодрствующий. Духа не угашайте. Пророчества не учижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Итак, бодрствование. Почему? Потому что дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг, чтобы поглотить. Но это не тот случай. Немного другая истина заключается в этих стихах. Духа не угашайте. Напрасно сегодня некоторые харизматы подхватывают эти слова. Их нужно рассматривать в контексте всей этой пятой главы, то, что мы читали с вами раньше. Сравните 11 стих этой главы. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Чья это работа? Это делается в церкви. Да, в церкви есть бесчинные люди. Они были, они есть и они будут. Так вот, дорогие, 15 стих дальше. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу. Вот к кому относятся духа, не угашайте. Дают ли они простор Духу Святому, эти люди? Почему у нас отсутствует радость, молитва и благодарность, если Дух Святой есть Дух Суверенный Дух всемогущего Бога, который послан на эту землю, и Он дам нам для того, чтобы совершать, осуществлять веренное только Ему одному это дело, по словам Господа Иисуса Христа, который мы читаем в Евангелии от Иоанна. То разве Дух Святой не говорит сегодня нам: Бог призвал вас из тьмы в чудный свой свет. Для чего? Он призвал нас к участию в наследии святых. Он нас ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Утешайте друг друга сими словами. То есть давайте простор Духу Святому. Когда вы видите малодушных, когда вы видите ослабевших, так вот Дух Святой и послан осуществлять эту работу в нас и через нас, поддерживать, укреплять, поощрять в любви и добрым делам. Пророчество не уничижайте. Вот он ответ на вопрос, опять-таки. Современные так называемые пророки на сегодняшний день ничего общего не имеют с этим текстом. Пророчество не уничижайте. Что это за время было, когда писал Павел это послание? Когда он писал послание к Коринфянам и другие послания? Что это было за время? Нового Завета не существовало тогда еще. Существовал только один Ветхий Завет, книги пророков. Да, и Господь в то время действительно давал некоторым людям откровение Священного Писания, Ветхого Завета, указывая на Иисуса Христа, на Мессию, того, который уже осуществил Тот план, который был заложен по отношению к Нему как Спасителю, Он уже осуществил. Для многих людей это было закрыто. Мы же на сегодняшний день, в отличие от первых христиан, в отличие от церкви начальной, мы сегодня обладаем бесценным сокровищем. Каким сокровищем? Мы обладаем сегодня завершенным каноном Священного Писания, то есть мы имеем Новый Завет уже. Мы имеем полноту Слова Божьего, и потому Бог говорил в то время через пророков. И те, кто утверждает сегодня о наличии пророков, в наши дни совершенно не понимают роли и апостолов, которые в действительности были в свое время. Посмотрите, что нам пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 2 глава, 20 стих. Смотрите, он говорит так. «Бывший», немножко выше прочитайте, чтобы вы имели представление, о чем речь идет. Итак, он говорит, 18 стих, «потому что через Него, то есть через Иисуса Христа, и те, и другие, то есть и из язычников, и из иудеев, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие, заметьте, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Вот она, церковь, рожденная в первом веке, она создалась и зиждется на основании того, чему учили в свое время апостолы и пророки. И когда основание сделано, церковь растет, потребность в апостолах и пророках исчезла. И хотя сегодня есть многие церкви, в которых звание апостольское еще присваивается, пророки так называемые, но это абсолютно не соответствует Священному Писанию. Они заложили основание. Итак, он говорит, пророчество, обращаясь к фессалоникийцам, не уничижайте. Почему? Он пишет в послании к Коринфянам, 14 главе, 1 послание к Коринфянам, 29 стих. Итак, «и пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». О чем речь идет? Так вот, вы не знаете, человек, представьте себе, мы не имеем сегодня Нового Завета, мы имеем только Ветхий Завет, книги пророческие. Приходит человек и говорит о том, что я имею откровение от Господа. Хорошо. Пророчество не уничижайте. Как вы узнаете в действительности то, что он имеет в действительности, является откровением от Господа, или это его философия? Дайте ему слово, этому пророку. Остальные молчите. Молчите и чем занимаетесь? Прочие, заметьте, пусть рассуждают то, о чем говорит пророк. Так вот, если он Духом Божьим говорит, вы сразу поймете, что он говорит Духом Божьим. Итак, не уничижайте, все испытывайте в действительности, не уничижайте. То есть в вашем поведении, в вашем служении все должно быть обдуманно и взвешено. Вы рассуждайте, тот, кто верно излагает Священное Писание, тот должен заслуживать у вас самого серьезного внимания. Не угашайте духа, потому что он в действительности излагает Священное Писание. Это не просто его философия. Поэтому он говорит, не угашайте духа. В чем заключаете? Слушайте, рассуждайте и повинуйтесь, потому что у них прямые откровения. Фессалоникийцы послушание Слову Божьему – это благословение для вас. Духа не угашайте, а непослушание – я думаю, вы знаете, что это означает. Так вот, Церковь Христова – это бодрствующая Церковь. Это не просто дремлющая Церковь, это бодрствующая. Знаете, что на протяжении всех веков, от начала и до конца, истинная Церковь Божья, она никогда не спит и не спала, она всегда в бодрствующем состоянии, иначе Писание неверно будет. Потому что Господь говорит, я создам Церковь, и врата ада не одолеют ее, она никогда не уснет. То, что, может быть, вы спите, это ваша проблема, но это не проблема Церкви Христовой. То, что вы не бодрствуете, это ваша проблема, но не проблема Церкви Христовой, потому что она бодрствует, в ней пребывает Господь. В них Дух Святой пребывает. И вы можете себе представить, что человек исполнен Духа Святого и храпит? Так это же нереально, это неестественно. Если вам кажется, что вы дремаете, не обобщайте это и не переносите на Церковь Христову. Она всегда в бодрствующем состоянии. Это ее естественное состояние. И поэтому он говорит, бодрствующая Церковь – это Церковь, растущая духовно, возрастающая Церковь. И потому апостол Иоанн говорит, испытывайте духов, все испытывайте. Павел ничего не пишет, как оценивать те или другие выступления пророков. По всей видимости, в Фессалонике никакой проблемы не было в отношении оценки. В этом вопросе у них не было проблемы. Однако, для чего все это? Если вы бодрствуете, значит, вы растете. Итак, убедившись в истинности и непреложности откровения Божьего, Церковь воспринимает это слово для чего? Для исполнения, для послушания. Церковь Христова всегда была послушна Слову Писания и будет послушна Слову Писания. И если кто-то не послушен, то это его личная проблема. Церковь Христова отвергает зло и будет отвергать зло, потому что она Церковь Христова. Вот она, удерживайтесь от всякого рода зла. И Церковь, которая не осуждает грех, Церковь, которая не отвергает грех, это не Церковь Христа, это клуб. И если вы живете во грехе, и если вы не осуждаете грех, знаете, что вы не член церкви, а и член клуба, который ничего общего с Церковью Христовой не имеет. Итак, заканчивая этот текст, я еще раз хочу наполнить для всех нас собравшихся. Личные качества в повседневной жизни Церкви. Церковь Христова имеет радость в Господе. Радуйтесь в Господе, говорит Павел в послании филиппийцам. Церковь Христова – это молящаяся Церковь. Если кто-то не молится, это их проблема личная, это не проблема Церкви Христовой. Она молилась, она молится, и она будет молиться. Церковь Христова – это церковь, прославляющая Бога. Это стиль ее жизни. Церковь Христова – это бодрствующая церковь, потому что бодрствование говорит о том, что мы духовно растем, преображаясь в образ Господа Иисуса Христа. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Создатель всего видимого и невидимого, Ты в это утро позволил нам находиться в общении с Тобой здесь, Господи, я глубоко верю, не сомневаюсь, что Ты присутствуешь здесь сегодня. Ибо Ты верен Своему Слову, Ты никогда не изменяешь, даже тогда, когда мы бываем неверны. Господи, Ты заботясь о нашем духовном состоянии, Ты заботясь, Господи, о состоянии дремлющих христиан, еще посылаешь времена благоприятные для того, чтобы опомниться, для того, чтобы воззвать к Тебе, вопиять к Тебе о спасении душ. О, Господи, помоги сегодня уразуметь многим нашим членам церкви, в чем состоит сущность нашего бытия здесь на земле. И какие приоритеты мы ценим? Что для нас является более ценным и более важным? Господи, если Ты не откроешь, если Ты не осветишь наш разум, наши попытки будут напрасны. Молим Тебя, я молю Тебя, прошу, чтобы Ты сделал так, чтобы для всех нас это было ясно, как днем. Что мы в действительности, Господи, были церковью, имеющую радость и утешение, полноту жизни в Тебе. Что мы в действительности, все как один, находящиеся здесь, были церковью молящейся, разумеющие, понимающие абсолютную и полную свою зависимость от Тебя. Во всех аспектах нашей жизни, о Господи, мы так повинны именно в этом сегодня. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас церковью, прославляющему Тебя, и церковью бодрствующую, то есть церковью, которая принимает Твое Слово, разумеет Твое Слово и ходит в послушании Твоему Слову. Все как один. Услышь, Господи, молитвы наши и мою в том числе. Услышь. И эти просьбы, заявленные сейчас нашими членами церкви, как сестра Соня, о предстоящей операции. Господи, Ты врач, исцелитель. И я молю Тебя, чтобы Ты сделал то, что угодно Твоей святой воле и через руки врачей. Чтобы Ты благословил тех наших братьев и сестер, которые по причине старости и болезни отсутствуют, не могут быть в доме Твоем. Посети их Твоей благодатью. А также я молю Тебя, чтобы Ты благословил там, где находятся наши сестры сейчас. Благослови их там пребывание, когда они будут возвращаться назад, дарив полное благополучие им возвратиться в свои семьи, а также и в церковь. Услышь нас, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.